Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. В цикле «Милосердие двери» автобиографический рассказ художника Алексея Петровича Арцебушева. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенное по порядку псалмов Давидовых. Псалом 69. Козни врага и изворотливость греха. «Все снова припадаю к стопам владыки моего, прося, умоляя, поклоняясь и со страхом взывая. Вонми, владыка, сетованию моему, и прими слова прошения моего, какие приношу тебе я, посрамленный грешник. Излей на меня, бедного, по милости своей, хотя малую каплю благодати вразумления и обращения. Возыметь мне хотя малое усердие к исправлению себя самого. Ибо если благодать твоя не просветит души моей, не буду я в состоянии увидеть в себе повреждение и опустошение, производимое во мне страстями по моему нерадению и беспечности. Увы, возобладавший мною грех нашел во мне пажить свою и с каждым днем более и более унижает и погружает меня в глубину свою. И я, окаянный, не пристаю прогневлять Бога, не страшась оного неугасимого огня, не трепеща нескончаемых мучений. Грех, обратившись в навык, вовлек меня в совершенную погибель. Хотя я сам себя обличаю и не перестаю приносить исповедание, однако ж все пребываю во грехах. Смотрю и не вижу, потому что погрешаю в самом покаянии, не углубляясь в развлечение дел. Как раб греха и нехотя делаю худое, как воинствующий под властью его, ему подчиняюсь и, имея возможность бежать, плачу дань этому царствующему во мне навыку. Радея о страстях, несу оброки плоти, зная, что растление во мне усиливается, сам содействую ему, влекомый какой-то тайную силою, хочу будто бежать, но как пес на железной цепи опять возвращаюсь туда же. Иногда дохожу до ненависти ко греху и питаю отвращение к беззаконию, но все же пребываю порабощенным страсти. Она обладает мною несчастным и сластью греховную против воли вовлекает в грех. Страсть купила себе мое произволение и источает на меня грех. Кипят во мне страсти вопреки уму, они срастворились с плотью и не терпят разлучения. Напрягаюсь переменить произволение, но предшествовавшее мое состояние никак не даст мне успеть в этом. Стараюсь, бедный, освободить душу от долгов, но злый заимодавец тут же вводит меня еще в большие долги. Щедро дает он взаем и не напоминает об отдаче, даже совсем не хочет брать обратно, желая только рабства моего. Дает и не взыскивает долга, чтобы обогащался я страстями. Хочу отдать ему старый долг, а он прибавляет новый. Если же делаю себе небольшое принуждение, поперечь страстям, он, чтобы не зложить меня, придает новые страсти, и, видя, что постоянное пребывание в долгу заставляет меня быть грешным, вводит в меня новые пожелания, а чтобы я не исповедовался, ввергает меня в забвение моих страстей. Встречаюсь с новыми страстями и, занятый ими, забываю о прежних. Дружусь с появившимися вновь страстями и опять оказываюсь должником. Бегу к ним, как к друзьям, и заимодавцы мои опять обходятся со мною, как властелины, и я, который незадолго до сего старался получить свободу, ради их делаюсь преданным рабом. Спешу снова разорвать их узы и снова облагаюсь новыми. Спешу освободиться от воинствования в рядах их, но, как взявшись с них много даров, оказываюсь невольно связанным с ними. О, какая власть надо мною греховных страстей! О, какое господство злохитрого и коварного змея! Действуя по природе, и он входит в торг, дает залог, чтобы продать ум самому греху, убеждает меня угождать плоти под предлогом употреблять ее на служение душе. И я, препобеждаюсь сластолюбием и, предавшись тотчас невоздержанному сну, совершенно лишаюсь ее услуги. Когда молюсь, внушает мне мысль о каком-нибудь ничтожном удовольствии, и ею, как медную цепью, держит слабый ум мой и не ослабляет уз, хотя он и порывается бежать. Так грех блюдет под стражею ум и запирает от меня дверь ведения. Враг непрестанно наблюдает за умом, чтобы не пришел он в согласие с Богом и не воспрепятствовал продать плоть. Для того приводит множество перепутанных помыслов, уверяя, что на суде и вопроса не будет о такой малости, что невозможно даже быть и веденью о сих помыслах, и что все подобное сему предано будет забвению. Но я представляю пред взор себе обличение свое и знаю, что мне угрожает наказание. Сим удерживает, сим связывает, сим продает и покупает меня грех. Сим вводит меня в заблуждение, сим льстит мне и подчиняет меня себе, потому что, как говорит апостол, человек плотен, продан под грех, ибо грех, который во плоти моей, властвует над умом и по причине моей вины, употребляя в действие плоть, ею обременяет душу. Если вознамерится кто поститься или пребывать в бдении, или наложить на себя раны, грех посредством плоти, как собственность свою, обременяет душу цепями и, как овцу на заклание, связывает ее и посредством также плоти отсекает руки и ноги. Не могу ни бежать, ни помочь себе. Увы, живы я мертвец, смотрю и не вижу. Из человека стал псом, и со мною разумным обходятся, как со скотом. Помилуй же душа сама себя и поспеши вступить, наконец, в борьбу со грехом прежде разлучения с телом, чтобы не остаться нам за дверьми вместе с юродивыми девами, потому что смертным невозможно увидеть жизнь или помышлять о праведности там, где нет борьбы, в которой жизнь и смерть, и где нет плоти, которую предается поруганию враг, препобеждаемый посредством ея.
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регин Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Тема нашего сегодняшнего разговора – первая неделя по Пятидесятнице.
Вот и закончились все самые главные праздники церковного года. Прошел Великий пост, прошли дни воспоминания страстей Господа нашего Иисуса Христа, прошла Святая Пасха, день Светлого Христового Воскресения. Прошел светлый период Пятидесятницы, период непрерывных праздников, связанных, во-первых, со Светлым Христовым Воскресением, затем праздник Вознесения Господня, когда Господь вознесся от земли на небо. И, наконец, самый последний и в чем-то даже самый главный праздник. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов, день рождения Святой Церкви. Праздник сошествия Святого Духа на апостолов называется Пятидесятница, потому что Господь послал Духа Святаго именно в 50-й день после Своего Светлого Воскресения. В народе этот день называют Днем Святой Троицы, потому что произошло явление людям всех трех лиц, всех трех ипостасей Божественной Троицы. И вот церковная жизнь постепенно возвращается к своему обычному течению. Все богослужение выстраивается постепенно так, как оно происходит в течение всего года. Можно напомнить, что в дни, связанные со Святой Пасхой, богослужение строилось не так, как в течение всего прочего года. Было очень много уникальных служб. И вот приближается первое воскресенье по Пятидесятнице. И отныне весь отчет воскресных дней будет вестись от этого великого церковного праздника, от Пятидесятницы, то есть от Дня Святой Троицы.
Первая неделя по Пятидесятнице именуется «Неделей всех святых». Илья Александрович, а почему неделе памяти всех святых посвящена особая служба, посвящен особый день, особый праздник?
Самое первое воскресенье после праздника Пятидесятницы посвящено памяти всех святых, которые когда-либо прославились своим житием и достигли благодати Святаго Духа. Почему память всех святых празднуется сразу после праздника Пятидесятницы? Да потому что святые – это и есть те плоды, которые принесла Богу Церковь. Господь для того и пришел, и воплотился, и стал человеком, чтобы основать Святую Церковь. Это было главное дело Его земного служения. И вот, наконец, все дело основания Церкви исполнено Богом. Самое последнее, самое необходимое уже осуществилось – Святой Дух снизошел на Святую Церковь. Церковь существует, и какие же она приносит плоды? Как ответила Святая Церковь Богу на все то, что Он даровал ей? Как она ответила на Его божественную любовь, которая не остановилась ни перед какими страданиями, ни даже перед самой смертью, чтобы даровать Церкви жизнь вечную? Церковь ответила Богу святостью. Церковь принесла Богу бесчисленные сонмы святых, огромное число людей, которые возжелали жить по-христиански, которые возжелали достичь Небесного Царства, которые возжелали стяжать в свое сердце благодать Духа Святаго. И как раз память всех этих людей, которые послужили Богу, которые потрудились ради Него и которые достигли той цели, ради которой он и приходил на землю. Все это множество святых вспоминает Церковь в первое воскресенье после праздника Пятидесятницы.
Память всех святых. Илья Александрович, чьи памяти мы празднуем в эту неделю?
Здесь и святые апостолы, которые проповедовали Слово Божие во всем мире. Здесь и святые мученики, чья кровь обогрила землю и чья кровь явилась тем семенем, на котором была основана церковь последующих веков. Святые мученики. Их кровь лилась рекой в течение нескольких столетий, первых столетий нашей эры. И впоследствии тоже мучеников оказывалось немало. Здесь и преподобные отцы, те святые монахи, которые отреклись от земной жизни и ушли в пустыни и монастыри для того, чтобы подвязаться там и достигать святости. Здесь и святители Господни. Святители — это святые епископы, те служители Божии, которые стояли во главе своих церквей, во главе общин своих городов. И еще многие и многие святые, которые воистину являются украшением Святой Церкви, и, взирая на житие которых, Церковь радуется.
Память всех святых — это означает, что у каждого христианина в этот день именины, вне зависимости от того, имя какого святого он носит.
Действительно, если в этот день Церковь совершает память всех святых, которые достигли Небесного Царства, то среди этих святых есть обязательно и те святые, чьи имена мы носим. И поэтому каждый христианин в неделю всех святых является именинником. Можно поздравить друг друга с именинами в день памяти всех святых.
Илья Александрович, а какие богослужебные особенности в неделю всех святых?
Триодь Цветная, книга, по которой совершалось богослужение, начиная от самой Пасхи, находит здесь свое завершение. Служба недели всех святых — это последняя служба, которая содержится в цветной триоде. Уже начиная с понедельника, цветная триодь не будет использоваться за церковным богослужением. Служба будет совершаться обычным порядком по актоиху и минее.
Илья Александрович, давайте напомним нашим радиослушателям, что это за книга «Цветная триодь», почему она так называется и какие тексты в ней содержатся.
«Цветная триодь» — это книга, в которой содержатся службы периода от Пасхи до недели всех святых. Почему она так называется? Триодь в переводе на славянский язык означает «трипесниц». Это такой небольшой канон, состоящий из трех песней. Почему она называется «Цветная триодь»? Потому что в древности эта книга «Цветная триодь» начиналась не с Пасхи, а с Лазаревой субботы и Вербного воскресенья, с праздника входа Господня в Иерусалим. Праздник входа Господня в Иерусалим называется в этой книге «Неделей цветной», потому что все, находящиеся в храме, приносят цветущие ветви. И та книга, которая начиналась в неделю цветную, то есть в вербное воскресенье, носит наименование «Цветной триоди». Наша современная цветная триодь начинается не с входа Господня в Иерусалим, а со Святой Пасхи. Но название сохранилось старое – «Цветная триодь». Цветная триодь, помимо трипесенцев, содержит и каноны, и тропари, и стихиры, и кандаки, и все прочие тексты, из которых состоит наша церковная служба.
Илья Александрович, давайте приведем несколько текстов из службы недели всех святых.
Тропарь праздника недели всех святых. В первую очередь он посвящен святым мученикам, потому что большинство богослужебных текстов создавалось как раз в те времена, когда мучеников было больше всего среди святых. Это были те века, когда кровь христианская лилась рекою, и когда почти каждый христианин должен был свидетельствовать свою веру своею кровью. «Иже во всем мире мученик твоих, якобы греницею и виссом, кровьми церковь твоя украсившися. Теми вопиет ти Христе Боже, людям твоим щедроты твоя не спасли. Мир жительству твоему даруй, и душам нашим велию милость». Смысл этого тропаря таков. «Церковь твоя, Христе Боже, украсилась кровью мучеников». Церковь украсилась кровью мучеников таким образом, как царь украшается своей очень дорогой и красивой царской одеждой. Среди царской одежды здесь упомянуты багряница и вис. Вис — это дорогой, очень тонкий материал, из которого шилась одежда царей. И багряница — это одежда, в которую облачались императоры. Церковь обращается к Богу с такими словами. «Людям твоим ниспосли твои щедроты, ниспошли твои благодеяния, христианам даруй мир, и всем нашим душам даруй твою великую божественную милость». Именно благодаря подвигу мучеников церковь получила возможность обращаться к Богу с молитвой о том, чтобы Господь даровал людям великие свои щедроты, ниспосылал мир христианам, жительствующим в мире, и даровал всем нам свою великую божественную милость. Кандак, посвященный всем святым. «Яко начатки естества насадителю твари, вселенная приносит тебе, Господи, богоносные мученики. Тех молитвами в мире глубоце, церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостиве». «Яко начатки естества насадителю твари». Господь явился создателем всего существующего, и здесь он уподобляется земледелателю, который посадил в землю семена и ожидает их всходов. И вот первые плоды, которые земля приносит своему земледелателю, назывались начатки. «Яко начатки естества насадителю твари». Тому, кто создал всю вселенную, церковь приносит первые плоды. Вселенская церковь, вселенная, приносит тебе, Господи, богоносные мученики. Вот эти начатки, эти первые плоды, которые церковь от лица всех живущих приносит Господу, Создателю мира, явились богоносные мученики. Их молитвами в глубоком мире церковь твою, жительство твое, Богородицу соблюди многомилостиве. Мы обращаемся к Богу с молитвой. Благодаря подвигу мучеников, соблюди, Господи, твою церковь, жизнь всех христиан умири. И соблюди, сохрани всех нас, благодаря молитвам мучеников и молитвам Пресвятой Богородицы. Стихиров всем святым, которая поется на хвалитях. С пророки апостоли, с преподобными учители, со священномученики все праведнее, и жен, пострадавшая и любовью постившаяся святых множество, и праведных чинове, да восхвалятся священными песнями, яко горнего царствия наследницы, яко рая жители. В этой стихире перечисляются различные подвиги святых, различные лики святых, в которых люди угодили Богу. С пророки апостолы, вместе с пророками апостолы, с преподобными учители, вместе с преподобными святыми монахами прославляются учители церковные, то есть святые епископы. Со священномученики все праведнее. Вместе со священномучениками, то есть теми, кто пострадал за Христа, будучи в священном чине, и все праведнее, те люди, которые угодили Богу своей жизнью. И жен, пострадавшая, и любовью постившаяся святых множество. Здесь же прославляются и святые женщины, которые прославились в посте, и среди которых было немало мучениц, пострадавших за Христа. Да восхвалятся священными песнями. Всех этих святых, которые столь различным образом угождали Богу, мы восхваляем в наших священных песнях. Яко горнего царствия наследницы. Все эти святые явились наследниками небесного горнего царствия, то есть царствия Божия. Яко рая жители. Все эти святые унаследовали Божественное Царство и стали жителями рая.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Всего доброго, дорогие радиослушатели. От всего сердца поздравляю каждого из вас с именинами, потому что каждый из нас в неделю всех святых оказывается именинником.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
«Милосердие. Двери» по одноименной автобиографической повести художника Алексея Петровича Арцебушева. Передача вторая.
Моя свекровь была черногоркой, чистокровной черногоркой. Она приходила на кухню, если она в черногорском драве, она угли высыпала на пол, ходила по ним и говорила: «Я хозяйка». Но я всегда был рядом с матерью, всегда. А мой брат всегда был рядом с бабушкой. И поэтому между мной и Серафимом был всегда барьер в детстве. И действительно, понимаешь, дело в том, что для меня слово моей матери было, она никогда его не навязывала. Она никогда ничего не требовала. Приходит к ней: «Мама, как быть? Вот так вот, ну, мальчишка, ну, не знает, как поступить». Она говорит: «Ты взрослый человек, тебе жить. Сам соображай. Думай. Меня может не быть». Это ее не навязанное. Потому что когда человек навязывает, то у другого человека протест. А когда человек советует, то он начинает думать. Она говорит: «А я бы все-таки поступила так, но ты поступай, как ты думаешь, тебе жить». И я всегда поступал как она. И поэтому моя мать меня спасала тем, что я всегда слушал ее мнение. Для меня оно было не пустым. Моя бабушка, Екатерина Юрьевна, черногорская кровь, она за малейшее наше неправильное поведение, с ее точки зрения, или ставила нас в угол, или заставляла Анну Григорьевну или Анну Семеновну, очередную нашу ученицу, читать нам акафист. Значит, все перед иконами, И Анна Григорьевна читает: «Много радуйся, 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 радуйся». Мы с братом стонем на коленях, говоряем на суд: «Господи, краш, кончится это радость, радуйся, радуйся, радуйся». Вдруг входит в комнату мать и говорит: «Прекратите гулять». Потом она бабушка говорила: «Вы что, хотите сделать из них атеистов с вашими качествами? Вы хотите сделать атеистов? Кто наказывает молитвой?» Или, например, Рождество, сочельник. Мама спрашивает нас: «Кто из вас хочет до звезды не есть?» Она не говорит «не есть». Она спрашивает: «Кто хочет?»
И какой ответ?
Мы оба. «А кто из вас хочет не есть до приложения к плащанице?» «Кто хочет?» «Кто согласен?» То есть она всегда открывала свободу действий. Дело в том, что все-таки и отец ее, Александр Алексеевич Хвостов, ну, это министр внутренних дел и юстиции, вот он сидит в кресле, они были глубоко церковными. Ну, может, неверно сказать глубоко церковными, но верующими. Вот это скорее. Потому что глубоко церковным это посещение храма, причащение, исповедь, это вот. Понимаешь? Но и это было в семье, потому что мама рассказывает в своих записках, как они с бабушкой ходили в церковь, как дедушка спрашивал, а какое Евангелие читали. Он у детей спрашивали: «Вы были в церкви, а какое Евангелие?» То есть внимательно выслушали, да? Понимаешь, то есть это опять-таки не напор какой-то, а свобода. И поэтому вот это вот свободное волеизъявление, оно сохранилось у меня невероятным доверием к слову моей матери. И оно меня спасало очень много раз. Я не знал, что она умрет через несколько дней, через несколько недель. Я каждый день был в клинике у нее. И она шла на поправку. И мы беседовали с ней. Мы откровеннейшим образом, был вот какой-то невероятный контакт. Тут она меня просила стать монахом, я ей наотрез оказывал, мамочка. И она поняла, что нет. И это действительно, я сейчас очень рад, что это не так. Потому что я бы в 10 раз был бы грешнее, понимаешь? И вот мама говорит: «Ну, если не так, если ты хочешь жениться, то я бы тебе советовал жениться на Тоне». А мать Тонина, схимонахинья в тайном постриге Матрона, духовная дочь отца Серафима. То есть потаенная церковь, это вот там, там и там, да? И она думала, что и дочь такая же, как ее мать, она боялась, что я женюсь на какой-то комсомолке. Или, ну, в общем, понимаешь, она хотела, чтобы как-то пристроить меня более-менее благополучно. И когда я начал думать, что все-таки мне пора степеняться, то я вспомнил совет моей матери и сделал предложение Тоне, на которое она согласилась. Но прежде чем как-то дальше идти, да, она поехала в деревню, нашла какую-то ворожею с просьбой меня приворожить. Ворожея наколдовала, что-то ей дала, что-то она мне влила. Отец Владимир Криволуцкий нас венчал. И в конечном итоге, вот я так ощущаю, что Бог не дал действовать вот этой вот вражьей силе на меня по отношению к ней. Я бежал от нее. Из-за того, что я бежал в художник. Я стал художником. А потом посадили Криволуцкого, а он меня венчал. За ним потянулся хвост, привез к Николаю Сергеевичу Романовскому, тот, который меня из Мурома взял к себе на воспитание в Москву, зная положение моей матери. А тут появилась Варя, с которой я вместе учился, с которой я друг друга полюбили, и какие-то такие теплые отношения родились. И тут меня посадили на 10 лет. Посадили Криволуцкого. С Криволуцким посадили, у кого его посадили. А дальше уже следовательно нужно было сажать всех, кого он знает. Меня немножко заложила Тоня. Я ей все прощаю, потому что я из-за нее получил Варю в своей жизни. Понимаешь, мы все время в жизни теряем из виду какие-то мелочи, которые в конечном итоге решают нашу жизнь. Дело в том, что меня посадили последнего, 20-м. И за мной уже ходили. Я знал, что мной ходит сыщик, что меня все время сопровождают по Москве. Я его обманывал, черным ходом ходил, потом проходил и так помахивал его рукой. Это 46-й год. И вот меня посадили на улице. И когда меня привели на Лубянку, я был готов. Это не в похвалу. Я себе сказал, вот я должен здесь умереть, но из меня никто не должен сесть. Вот я не дам никому сесть в своем следствии, да, пусть я здесь умру. И, понимаешь, вот когда я поставил крест на себе, то я приобрел такую силу, что следователь ничего не со мной не мог сделать. Я не подписывал ничего, что он интерпретировал. Ты ему скажешь фразу, он ее иначе переначивает, понимаешь? Я ни на кого не сказал ни единого слова. Мне зажимали пальцы в дверях, садились на табуретку, а табуретку ставили на пальцы. Но ни единого слова. И в конечном итоге, когда я подписывал 206-ю статью об окончании следствия, мне принесли вот такую пачку дел. Всех я должен прочитать. Я говорю, я эту дрянь смотреть не хочу. Дайте мне это дело, Клавдия Сергеевича, еще одного. Была очная ставка. На очной ставке следователь хотел меня прижать. Потому что меня обвиняли в покушении на Сталина по их наговору. И на очной ставке был Николай Сергеевич и такой Иван Алексеевич Корнилов, у которого прятался отец Владимир Криволуцкий в Лосино-Островском. Когда я спросил Коленька, во что, били? Он говорит, обещали. Я говорю, мне били. Хочешь, я покажу, что мне ни одного зуба нет? Интеллигенция. Но это не их вина, это я знаю, как выкручивают руки. Когда тебе неделями не дают спать, вот тебе отбой, вот от и до сон, ты только закрыл глаза, открывается камера А, то на А, да, я на допрос. И так неделями тебя приводят в 6 утра, ты не успеешь раздеться, потому что через полчаса подъем, а днем ты не можешь лечь. Попробуй-ка вот это, да?
Очень трудно осуждать этих людей.
Нельзя, нельзя, нужно там побывать. Мне удалось, потому что я поставил на себе крест. Да, а на очной ставке, Корнилов говорит, что вот у меня на даче в Лосинке Алексей Арзабушев сказал, что всех их надо вешать.
Кого?
Их. Интерпретация следователя правительства. Я подошел к нему и сказал, если ты не жалеешь себя, то такого хрена ты топишь меня. Кого вешать? Ты мне показывал. акварели своей жены. Мы их смотрели, я художник. Я сказал, их надо вешать. Это интерпретация. Я сказал, всех их надо вешать, того, кого надо вешать. Но тут кого вешать? Акварели твоей жены. Куда их нужно быть? На стенку. Причем здесь правительство? И он испугался. Он понял, что можно сопротивляться. Вы можете повторить? Они сказали, нет. Он прав. Но меня посадили еще раньше. Я уже 8 месяцев под следствием. Это решением особого совещания. Арцебуш Алексей Петрович приговаривается к 6 годам лишения свободы за участие в антисоветском церковном подполье, ставя себе цель свержения советской власти и восстановления монархии в стране. Почему монарх? Потому что мой дед монархист. Ну, в общем, все это из пальца высунуто. Между прочим, следователь, новый следователь, когда брал от меня обратно все тома, и я подписался о том, что я все прочитал, он подошел ко мне, протянул мою руку и говорит, если вы будете так себя вести в лагере, то вы останетесь живы. Но дело в том, что когда я подписал 206-ю статью и ожидал решения судебного о себе, то в Бутырках на нарах рядом со мной оказался Зиновий Копелев. Ну, это друг Солженицына. Они вместе со Солженицыным были в этой шарашке. Он германовед. Он написал книгу «Неопалимая Купина». Он просидел в лагере много времени. И вот на нарах раз, и рядом со мной оказался Копелев, которого из лагеря привезли на доследие что-то чего-то. И он мне, ведь я мог рядом не лечь, а там 40 человек, и он мне рассказал, куда я попадаю. Я не знал ничего. Он говорит, сюда нельзя, там убьют, здесь убьют. Самое лучшее место — это санчасть. Он мне рассказывал. В Хлеборезку нельзя, туда нельзя, там нельзя, тут нужно воровать. Если не будешь воровать, тебя убьют. То есть он мне рассказал, куда я иду, что меня там ждет. Ну да. И между прочим, что самое спокойное, самое нужное место это санчасть. Я попадаю в Воркуту. С пересылкой я и там попадаю на самый штрафной лагерь, известковый. Кто меня туда засадил, я не знаю. Это лагерь смерти. Известковый карьер. Выходит с красными мордами эти охрана. И первый вопрос, кто? Медработники. Я говорю, я. Моя мать, Фишер, она болела на моих руках. Я делал ей уколы, я умел прочитать любой рецепт. Я знал дозировки, я умел делать то-то, делать то-то, делать то-то. И 6 лет я работал в самых инфекционных бараках. Я ничего не боялся. Я работал в открытой форме. Вход запрещенный, инфекционный барак. Я никогда, нигде никаких масок не надевал. Понимаешь? Но в такие бараки в охра не входило, я их не пускал. Понимаешь? Поэтому у меня люди прятали кое-что, то, что нужно. Я мог и сам заболеть, но не заболел. И вот однажды вот в бараке открытой формы, ну там каждую ночь умирал кто-нибудь. Туда на смерть складывали. А моя мать, поскольку ее муж, мой отец умер от чахотки, то она посвятила всю свою дальнейшую работу. Она работала с туберкулезниками. И поэтому Она мне рассказывала, что туберкулезе умирает очень тяжело, в полном сознании. И агония длится долго. Но можно помочь, когда начинаешь крестить. Вот я крещу, тогда он спокойно начинает умирать. И я попал в такую же вещь, и вот мне такие же вот умирали. И я его крестил. Крещу, и потихонечку агония кончается, он уходит. И вдруг из-за какого-то угла, я не знаю, говорит: «Доктор, доктор, когда я буду умирать, и вы меня крестите?» Я молился в лагере, я молился на Лубянке, в Лефортове. Я понял, что мне это необходимо пережить. Я понял, что я вел такую жизнь, за которую я должен ответить. И что это мне нужно. И все это я заработал. Вот с этим я и шел внутри себя. На моих руках умерло очень много людей. Я видел смерть атеиста, для которого была смерть грешника люта. И видел смерть человека, который верит. Во-первых, человек верующий, он знает, куда он уходит. Он идет на освобождение. Я в Абиде встретился с Корсавиным, с Львом Корсавиным. Мне с ним познакомили, он обо мне слышал. Но тот уже болел, тот уже в открытой форме лежал. Я говорю: «Я на освобождение иду». А он говорит: «И я тоже». Много прекрасных людей можно было встретить, и я встречал. Много страшных людей. Все необходимо было. Это я не крашусь. Это была школа совершенно необходимая. И если бы ее не было, то я не знаю, что было бы. Она была мне необходима.
Thank you.
подошла к концу вторая передача «Милосердие двери». О своем жизненном пути рассказывал художник и прозаик Алексей Петрович Арцебушев. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения «Милосердие двери», «Молитву пролию ко Господу», «Вкусите и видите», «Благословен еси Господи» и «Сербская народная музыка». Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Полочка». Из воспоминаний моего приятеля. Дня через два после этого, в воскресенье утром, я собирался идти к дяде. Как к нам в столовую вошел дядин старичок, перекрестился на образ и, глубоко вздохнув, сказал деревянным голосом: — Барин Михаил Васильевич, приказали вам долго жить. Не выдержал и заплакал. Насчет распоряжений как? Я их одних в квартире запер. — говорил старичок, тыча в глаза комочком платка. Это известие никого особенно не потрясло. Все знали, что дядя скоро умрет. Я не плакал. Я точно застыл. Помню, стоял у притолки и глядел на подрагивающую бородку старичка. У меня дергался глаз и стучало в висках. А старичок рассказывал, что дядя помер внезапно, ночью, один на один с Господом Богом. Помню, я ушел к себе на кровать и сидел, перебирая край одеяла. «Дяди нет», — говорил я себя. Поднял голову, на меня глядели черные буквы. Самые лучшие итальянские макароны. Брызнули слезы, я вспомнил все. Эти буквы своим черным светом сразу осветили мне все минувшее. Дядю, разговоры, его голос, желтое лицо, все мелочи. Я видел полки с книгами, тихие сумерки и красные угли камина. Я видел так ясно все, что еще так недавно открыло мне какой-то новый мир, мир живых книг. Да, я уже знал, что они живые. За ними я видел людей. Я знал их. Они глядели на меня там, с высоких полок. Они втиснули свое сердце в черные ряды строк на белой бумаге. Эти строки сложили в правильные ряды, бросили печатным станком на страницы, и вышла книга. Моя полочка. С нее, с этой шершавой доски, тоже глядели на меня живые книги. А я плакал. Старичок собирался уходить, когда я вышел из своего уголка. Он, конечно, видел мои заплаканные глаза, покачал головой и сказал: — Что ж плакать-то? Призвал Господь, Царство Небесное. Работали много. Теперь отдыхать Господь призвал. Я с удивлением взглянул на старичка. — А разве он что, работал? — спросил я. — Я думал, что работать можно топором, пилой, быть кузнецом, пахать землю, служить в дворниках. — А как же-с? У себя за столиком писались в разные ученые журналы, да петушков иной раз, обложатся книжечками и пишут-с. Ну и перекипела у них внутрес, не выдержала. Дядя тоже писал? Никто никогда у нас не говорил об этом. Они даже очень знамениты были, — продолжал старичок. Даже такая книга есть, где о них сказано. Дядя писал книги? Значит, он не совсем умер. Это вспыхнуло во мне и осветило, и согрело. Он все-таки жив, — говорил я себе. И наши не знают этого. Я сделал это своей радостной тайной и решил не говорить никому. Все равно никто не поймет этого. Долго спустя я нашел то, что писал дядя. Это был ряд статей в журналах, статей о книгах. Послали телеграмму дядину брату. Только теперь узнал я, что у дяди был брат. Он всегда проживал в каком-то далеком городе, где вел торговое дело, и только последнее время, предупрежденный о тяжкой болезни брата, жил в нашем городе. У дяди он никогда не бывал. Это я узнал из разговоров. У нас говорили о наследстве, о капиталах, и кто-то сказал: «Интересно, оставил ли он завещание?» Вечером мы были на панихиде. Дядя в голубом халате лежал на столе в хорошо знакомой мне комнате, где стояло его кресло. Теперь его вынесли, чтобы оно не мешало. Читавшая монахиня погладила меня по голове и подняла кисию, закрывавшую дядино лицо. Оно было такое же, как и при жизни, только стало как-то светлее. В руках, в которых я привык видеть книгу, был образок. Дымчатый кот терся о ножки стола и смотрел на меня, точно хотел сказать, что все кончено. Казалось, все изменилось в квартире, только ряды книг по-прежнему чинно стояли, только для них не могло быть конца. Вдумчиво, как всегда, глядели с высоты портреты писателей, отражая в стеклах дымящие огоньки свечей. Я взглянул на свои полки. Я унесу их из этой осиротевшей квартиры в свой тихий уголок. С ними я унесу все, что пережил здесь. Высокий старик с насупленными бровями стоял у окна и разговаривал с юрким, вытягивающим шею человечком. Он держал себя здесь как хозяин. Это был дядин брат. На моих глазах он вытащил из моей полки книгу и, держа ее как подставку, писал что-то на листке бумаги. Да-да, но без балдахина. Сейчас же распорядится. Да, он был здесь хозяин. Его все называли наследником. Ему принадлежало здесь все. Все. За исключением моих двух полок. Они были отказаны мне. Он швырнул мою книгу на окно и прошел в другую комнату. Что было со мной? Он швырнул мою книгу, дядину книгу. Я подошел, взял ее и раскрыл. Гоголь. Мертвые души. Он швырнул Гоголя. Я уже знал о нем, бессмертном, как говорил дядя. Невольно я поглядел кверху и отыскал знакомый портрет. Милый Гоголь глядел с посмеивающейся улыбкой из-под прядки волос. Я бережно поставил книгу на место.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.